Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. 1 ноября 2022 года в Бишкеке в Русском доме состоялась презентация международного фестиваля «Диалог культур» и дискуссия по теме актуализации традиционной культуры в современных форматах в России и в Кыргызстане. В гостях у нас сегодня президент фестиваля «Диалог культур» Любовь Солдаткина. Любовь, здравствуйте. Рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Не все попали на презентацию в Русский дом, к сожалению, но поэтому мы имеем приятную возможность узнать об этом фестивале, который, если я не ошибаюсь, должен пройти впервые в 2023 году. Собственно, услышать из первых рук, то есть от вас. Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, чем действительно будет интересен данный фестиваль и почему он будет проходить, именно старт ему будет дан в Нижнем Новгороде. Вот что меня заинтересовало из презентации, когда я
ее
посмотрел.
Начну с того, что этот фестиваль — это такая общественная профессиональная инициатива, сообщество театральных деятелей, кинорежиссеров, литераторов, музыкантов решили, что нам, конечно, необходимо как можно больше площадок, где мы можем презентовать и творчество свое, собственно, обсуждать это творчество, и обязательно встречаться с представителями госорганов и бизнесменами для того, чтобы они понимали, что требуется поддерживать творческие проекты, которые продвигают национальную идентичность. И международный фестиваль, который вот мы задумали, формата кочевого,
то есть для того... Это нам близко, кочевого.
Да, кочевой формат. Почему он необходим? Потому что мы понимаем, что когда проходят какие-то глобальные масштабные события, они могут привлекать туристов, привлекать новую аудиторию. И вот этот формат проведения фестиваля, он поможет раскрыть города. Вот, например, страна наша большая, Россия, и она не заканчивается только Москвой и Санкт-Петербургом, и очень много городов, которые сейчас преображаются, запущено достаточно много программ по развитию внутреннего туризма. И нам, со своей стороны, хотелось бы, чтобы приезжали в эти города люди. Почему выбрали для старта Нижний Новгород? Потому что там недавно, в прошлом году, прошло 800-летие Нижнего Новгорода. Город очень преобразился. Там молодая перспективная команда, которая совершила креативную перезагрузку с привлечением местных сообществ, предпринимателей, некоммерческих организаций. И вот этот опыт, его можно передавать также в другие города и помогать открывать другие города в других стран СНГ. И наши граждане Российской Федерации, конечно, им бы хотелось узнать, чем живут современные люди, какое у них творчество. И вот эту как раз национальную культуру через современные формы можно было бы преподносить и тем самым раскрывать вот то культурное наше многообразие. Вот такая идея и появилась. И вот сейчас мы понимаем, что очень важно не просто провести мероприятие, да, а их сейчас проходит очень много, а сделать такое, чтобы оно откликнулось в душе каждого. И поэтому мы на базе русских домов при поддержке Россотрудничества вот такую презентацию проводим. Первая презентация прошла в Бишкеке. Это первая страна, куда мы приехали презентовать этот фестиваль. И очень приятно, что он нашел отклик среди различной аудитории, из, там, например, Союз художников. Это такая уже именитая организация, да, и среди молодых людей, и среди вновь появившейся ассоциации креативных индустрий. То есть это говорит о том, что, да, я думаю, что у нас получится интересное мероприятие.
Расскажите, пожалуйста, что входит в ваше понимание термина актуализация традиционной культуры в современных форматах? Вот это что, например?
А я представляю это важно, сразу... на самом деле, да?
Да, да.
Потому что сейчас общество становится более глобальным, вот мне так кажется. И сейчас, когда мы говорим о чем-то современном, это всегда уже что-то такое общее. Нас объединяет очень много. Цифровые технологии. Вот одежду носим мы тоже, знаете ли, не национальную, которую придумали какие-нибудь дизайнеры, которую потом сшили где-нибудь в Бангладеше. А традиционные культуры, тем не менее, вы хотите актуализировать. Почему?
Потому что в эпоху глобализации мы все понимаем, что иногда какие-то есть универсальные ценности, которые все придерживаются, да, но вот эта вот любовь к своей малой родине, и у нас ведь очень много людей, которые родились на постсоветском пространстве, да, и очень много тех, кто работал, осваивая эту территорию, развивая здесь промышленность и социальную инфраструктуру, есть определенная ностальгия. Да,
есть,
и вот
конечно.
Есть ностальгия, и когда, например, показываешь какие-то там керамику какую-то, или, например, одежду с элементами декора войлочного, еще какие-то вот такие вот такие элементы, они вызывают теплые чувства, и это у нас возникла как такая идея, что можно актуализировать, можно даже, например, в мультимедиа формате показывать традиционные орнаменты. Ведь орнаменталистика – это такая область, сфера, которая может использоваться в дизайне. Например, в тех же самых в любых продуктах, когда разрабатывается брендинг, конечно, когда содержатся какие-то вот эти национальные орнаменты, это тоже привлекает внимание, вызывает определенные эмоции у тех людей, которые так или иначе были связаны с странами. Вот именно поэтому. Поэтому, ну, если, например, какой-то рассказать формат еще, да, актуализации, то мне вот понравилось, я была здесь у вас у Дильбар в бутике одежды, я купила там платье, мне очень нравятся вот эти использования традиционных орнаментов в одежде. У нас в России народные художественные промыслы сейчас актуализируются, и, например, это гжель, она развивается в разных форматах, целый кластер развивается в Московской области, и какие-то вот предметы быта используют эти орнаменты народных художественных промыслов, и для нас вот актуализация, она и в этом тоже может быть. То есть интересно, где вот этот, вот эти элементы могут появляться в новых форматах. И вот это же и есть национальная идентичность, и через нее можно узнавать историю, культуру других народов, вдохновляться.
Интересно, когда ты собираешься на одном фестивале, и можно ходить, смотреть, как у кого, и, по крайней мере, составить себе впечатление о тех людях, народах, которых ты, может быть, до этого и не знал.
Мне просто стало интересно, почему именно сейчас возникла такая идея, потому что, правда, есть ощущение, что вот подобные элементы, там, включение национальной идентичности в какие-то предметы быта, да, я не знаю, я недавно видела, например, что кокошники в форме там ободков какие-то классные делаются, да, у нас колпаки кыргызские в моду входят уже,
ну,
новые,
не,
с орнаментом.
Просто носят и все. Как обычно.
Ну, их еще и дизайнеры современные делают. Со всякими крутыми узорами и прочим. А, то есть, на мой взгляд, сейчас это, наоборот, вошло в моду, и это активно как бы педалируется. Вот вы почему фестивали решили сделать сейчас? Вы наблюдаете, что есть какой-то кризис, может быть, вот в проявлении такой вот национальной идентичности в искусстве, или просто как бы подтолкнуть и вывести наверх фестивалем это все дело?
Ну, в принципе, очень даже не то чтобы кризис, а есть такой запрос, потому что когда, например, либо ты думаешь над своим продуктом, либо ты думаешь над развитием территории. Ты хочешь выделиться, тебе надо как-то привлечь эту аудиторию. И, конечно, в первую очередь ты обращаешься к историко-культурному наследию и пытаешься выявить то, в чем вот есть твоя уникальность. И поэтому и появляются вот эти вот какие-то интересные из прошлого орнаменты, какие-то традиции, которые могут привлечь. Там, например, в свое время у нас коломенская пастила появилось так, что думали, как же привлечь аудиторию, чем бы развлечь людей, которые приезжают на чемпионат мира по конькобежному спорту. И стали рыться в архивах, нашли вот этот рецепт коломенской пастилы, и из этого теперь преобразился город, там большой поток туристов. То есть это все рассматривают как определенный элемент привлечение, как выделение из толпы, из общего. Да, вот эта глобализация, это прекрасно, что она упрощает коммуникацию, упрощает логистику. Но вот здесь, когда идет это всеобщее упрощение, каждый ищет вот эту собственную уникальность. И поэтому этот постепенно, мне кажется, это появляется везде, в любой стране это появляется. И вот через это как раз можно привлечь новую аудиторию.
Когда мой любимый вопрос, на самом деле, спрашиваю у разных людей, тем более у наших гостей из России, когда к нам приезжают разные люди, и я спрашиваю, слушайте, на самом деле, на чем должны строиться отношения между странами, предположим, да, вот у нас Кыргызстан, независимая страна, 30 лет, разбежались, значит, по разным комнатам, и теперь после вот этой дезинтеграции думаем, как же связать ниточки какие-то, перекинуть. Разные люди приезжают люди, которые говорят, что, ребята, все, давайте политика, вот это вот образование, культурные связи, только экономика. Все очень выверено, четко, плавно. Вот на вот этой сфере будем сотрудничать, решим наши вот эти вопросы, а там уже на них будут все эти настройки культуры и всего остального. Там и наше общее прошлое вспомним, когда более-менее посмотрим, какие мы деловые партнеры. Я в очередной раз говорю, что с этим не согласен. Ваше мнение, на чем нужно строить соприкосновение стран?
Я вас в этом плане поддерживаю, потому что сама я приверженец такой цивилизационного подхода в том, что любые экономические отношения, абсолютно любые отношения между людьми, они должны строиться на взаимном уважении, на основе сформировавшихся, исторически сложившихся ценностных ориентаций и установок. А это всегда, это первоочередная задача. И прежде чем ты устанавливаешь экономические отношения, будь то на уровне государства, будь то на уровне бизнес-партнерств, то в любом случае ты все равно изучаешь культуру, быт людей, ты хочешь узнать их запрос. И только после этого уже можно выстроить долгосрочные конструктивные отношения. Поэтому я считаю, что культура и все, что с ней связано, это основа любых отношений. Поэтому вот этот наш фестиваль «Диалог культур», мы почему его тоже и позиционируем, как это не просто презентация культурных проектов, а еще это и обсуждение с бизнес-партнерами и с представителями органов власти о том, что как на основании вот этого культурного кода каждых стран выстраивать экономическое сотрудничество.
Об этом мы еще поговорим, да, меня этот пункт в программе тоже очень сильно заинтересовал. Но все-таки давайте по очереди, все-таки диалог культур, и начнем с творческой программы. Кто будет включен в эту творческую программу, люди каких направлений в работе, а главное, будет ли у них какая-то мотивация хорошо и качественно себя позиционировать на фестивале?
Мы планируем, что творческая программа будет составлена по 5 направлениям. Кино, анимация, литература, музыка, визуальное искусство и театр. Планируем, что мы по вот этим 5 направлениям отберем 10 проектов. Бюджет сейчас заложен 10 миллионов на реализацию этих проектов.
Неплохо.
Какие это будут проекты, мы до конца года сформируем вот как раз с учетом мнения профессиональных и бизнес-сообществ стран. И тогда уже будет понятно, но это как например, вот вчера предложили такой проект, это сделать поездку совместную фотографов, например, России и Кыргызстана, где отснять традиции тюркские и потом это презентовать. Вот примерно вот такие проекты мы планируем, что можно будет показать. Это в целом будет интересно. Или, например, какие-то мультимедийные опять форматы. Это как, например, у нас тот человек, который нас поддержал, это Денис Андреевич фон Мек, он потомок фамилии Чайковских, и он предлагает какие-то произведения Чайковского исполнить, но уже, например, с аккомпанементом мультимедийным. Mm-hmm. Может быть, что-то такое интересное снять. То есть разные есть идеи, и все мы хотим после вот этих поездок уже окончательно определить параметры вот этих проектов, которые будут приниматься. Но здесь еще, может быть, программа будет доуточнена. Вот как, например, вчера представители галерей попросили, чтобы мы сделали в программе парад галерей. То есть, чтобы мы сделали что-то аналогичное ярмаркам современного искусства, где галереи могут приехать, выставить работы, которые они имеют.
Здесь вот один пункт был в презентации: продвижение национальных традиций в проектах креативных индустрий. Вот там на примере российского проекта мы здесь вообще в студии очень давно выясняем, что такое креативные индустрии, потому что им у нас сейчас на государственном уровне очень много внимания уделяется. У нас и парк креативных индустрий создается. Вот объясните, пожалуйста, как традиционное современное искусство в креативных индустриях вот конкретно в этом пункте вообще существует? Что вы имеете здесь в виду?
Да, у всех понятие креативных индустрий в каждой стране свое, и можно сказать, даже в нашей стране, в России, у всех разное понимание, потому что у нас еще формируется система, там и закон сейчас разрабатывается, но уже у нас концепция развития подписана, и план есть реализации. А креативные индустрии, что для них самое характерное, это результаты интеллектуального труда. Да. И это продукты с высокой добавленной стоимостью. Сюда попадают, как, конечно же, творческие проекты. Вот кино, анимация, театр. Это все попадает под креативные индустрии, потому что они являются результатом интеллектуальной и творческой деятельности. Когда мы говорим про продвижение национальной идентичности в креативных индустриях, да, то есть это получается, что, например, вдохновением для таких творческих креативных проектов становится историко-культурное наследие. Угу. Города, страны, локальной территории. Вот это что имеется в виду.
А вот этот проект, который был презентован, «Дивно-Россия», я так полагаю, да? «Дивно-Россия».
Да, «Дивно-Россия».
Это вот что это такое?
Это, я думаю, что когда в следующий раз Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, приедет, он вам обязательно расскажет. Но если кратко, то вот сейчас он реализуется в нескольких регионах. Это подбирается, например, в каждой с участием местных экспертов от одного муниципалитета, от одной локальной территории подбирается какой-то продукт, ну, например, какая-то бижутерия, опять же, с, может быть, орнаментом этой локальной территории. И это своеобразно набирается витрина вот таких продуктов, которые содержат вот эту самую локальную идентичность. Угу. Вот, поэтому это тоже один из инструментов, как креативные индустрии могут сами организоваться, сами выбрать те продукты, которые будут продвигать еще и локальную территорию.
Угу. А может ли креативная индустрия и вот подобные проекты самоорганизоваться, или им все-таки нужна поддержка государства? Я вам объясню. А вот мы сейчас пытаемся продвигать Кыргызстан как страну туризма. И департамент туризма, разговаривая о том, как мы собираемся туристов привлекать сюда к нам, помимо вот там Исыкуля, значит, и Ала-Арчи, да, которая рядом с Бишкеком, говорят, что мы хотим в разных регионах находить какие-то фишки, да, грубо говоря, там, не знаю, в Баткенской области, там все знают, там курага, да, например, и делать из этого какой-то большой бренд, и, ну, в том числе, например, привлекать туристов туда. Но это государство хочет в это усилие вкладывать, потому что местное сообщество, ну, как бы оно есть и есть, это привычно, это хорошо, ну и замечательно. Нужна ли поддержка обязательно государственная в теме продвижения вот традиционных видов искусства и так далее? Или все-таки бизнес этим должен заниматься, да, и рынок порешает в итоге?
Ну, вот как на протяжении определенного времени, как я уже работаю с разными людьми и смотрю, как у нас в регионах это происходит, требуется такая поддержка, потому что зачастую сообщества в разных территориях, они недостаточно структурированы, чтобы самоорганизоваться, им требуется время. Но их можно подтолкнуть, создать им пространство, где они будут, например, собираться. Потом, где они также не совсем структурированы, например, вот у нас в Москве там 65, по-моему, процентов от всего, всей продукции, они сконцентрированы в Москве. А в других территориях вот сейчас и создаются какие-то центры государства, определяет, например, пространство, где может снизить налог. Ну, для того, чтобы как раз они там собирались. Вот государство может со своей стороны какими-то мерами поддержки способствовать тому, чтобы структурировались сообщества, чтобы они начинали свою деятельность. И еще вот то, что мы заметили, и я думаю, что это и для всех стран, ну, вот для Кыргызстана в том числе, интересно, и потому что мне об этом рассказала вчера представитель Ассоциации креативных индустрий, про то, что требуется научить людей упаковывать свои продукты и продвигать. Вот эти навыки не все ими владеют, особенно те, кто занимается традиционными, там, например, народными ремеслами. И вот этот навык, это тоже может быть с позиции государства. Вот, например, у нас народные художественные промыслы, оказывается, поддержка в продвижении, вот именно там субсидии выделяются на то, чтобы как раз научить людей, мастеров продвигать свою продукцию.
То есть, по сути, не жесткой рукой заставить сказать, вы это делаете, значит, и будем продавать, а создать условия для того, чтобы люди сами смогли развиваться и сделали какой-то уникальный продукт.
Да, и это по пониманию всех пришло, потому что самое главное найти вот этих людей-пассионариев. Как только ты их нашел, создал им условия, они сами потом все сделают и будут тебе поддержкой.
Что касается деловой программы, давайте раскроем ее теперь. И почему все-таки было решено, давайте еще раз подчеркнем, одновременно с культурной программой все-таки внедрять и деловую? Почему это сейчас связано-то
вот
так тесно?
Это как раз продолжая этот тезис о том, что требуется учить продвигать. Вот, например, в отношении народных художественных промыслов у нас в Российской Федерации уже создана программа соответствующая, но не по всем направлениям это еще создано, это только-только у нас начинает зарождаться, только вот подписан план по реализации концепции развития креативных индустрий. И поэтому вот такая площадка нужна для того, чтобы пообщаться и уточнить, где конкретно нужна эта поддержка. Вот здесь больше эта связь, от обратная связь от этих профессиональных сообществ, но так как мы говорим сейчас про то, что очень у нас интенсивно развиваются отношения по линии Евразийского экономического союза, да, и по линии взаимодействия со странами СНГ, есть планы по развитию, по гармонизации законодательства, и там отдельный вектор по развитию отношений в сфере туризма, и, конечно, вот здесь как раз и можно было бы собраться и пообщаться, набрать такие предложения для того, чтобы уже сэкономить время для органов власти.
Вот. Сделать можно... за них некоторую часть работы.
Ну, здесь даже сказать. Не то, что за них. Вот мы в Российской Федерации, мы уже достаточно хорошо наработали такую практику, когда сообщества предлагают. И, конечно же, они же лучше знают, они же с этим работают, они предлагают и отстаивают, потому что они понимают, что чем лучше они на данном этапе проработают, тем легче потом будет работать и взаимодействовать.
Как вы вообще относитесь к теме сохранения каких-то традиций? Объясню. Ну, возьмем, к примеру, народный танец. Да? Угу. Вот он как есть, вот он таким был, такой он остается по-прежнему. Да? Но есть периодически, там, например, коллективы, которые берут элементы народного танца, внедряют в современные танцы, да, или наоборот, и музыка там меняется и так далее. И вот здесь вот как-то делятся люди обычно на два лагеря. Одни говорят, это наши традиции, не трогайте своими грязными руками, не лезьте. Да, не надо это вот как
уберите
есть, оно должно остаться. Вот. Другие говорят, слушайте, ну мы же должны как-то молодежь к этому делу всему привлекать, да, давайте их так заинтересуем, а дальше, может быть, они глубже погрузятся в изучение. Вы как относитесь к этому вопросу?
У нас тоже такие дискуссии постоянно происходят и про современное искусство, в том числе, что это за современное искусство. Я сторонник того, что нам необходимо обязательно сохранять традиционное искусство, потому что это источник для вдохновения. И, конечно, когда мы говорим, что нам надо заинтересовывать молодежь, и можно и предоставлять им на основе традиционного искусства, вот как раз в современных форматах, что-то делать, что будет продолжать вот эти вот традиции в какой-то степени. Но здесь это такое, это улица с двусторонним движением, так сказать. Угу. Поэтому всегда будут те, кто за реформы, и всегда будут те, кто за отстаивание традиций. И нужны площадки, где они как раз могут между собой договариваться и искать какие-то форматы. Но это обязательно. И традиционное искусство требуется сохранить. И где, например, недостаточно, например, какие-то вот у нас даже, опять же, взять народные художественные промыслы, некоторые забыты. И есть планы по восстановлению, по раскрытию вот этих архивов, по, например, поддержке проектов, которые будут заниматься такой актуализацией. Такое тоже есть, потому что все понимают, что это как раз историко-культурное наследие, которое позволяет выявить эту уникальность. И вот эту вот связь времен и поколений все-таки продолжать.
Вот у нас обратная ситуация в Кыргызстане. У нас с народными промыслами и традиционными видами творчества вот все отлично, потому что народ просто как-то еще традиционно этим живет, он вместе с культурным кодом рядом, и как-то особо копаться в этом не надо, чтобы вытащить на поверхность. Есть проблема с классическими искусствами. Все-таки Россия является проводником, генератором массы классических направлений. Это русская литература, это русская классическая музыка, это русский балет, это русское кино, естественно. И вот те, скажем так, фрагменты, которые были принесены в Кыргызстан, в плане того, что, естественно, это было сделано тогда, когда создавалось, в том числе и с помощью специалистов из России, кыргызская опера, кыргызский балет, кыргызское кино. Вот с этим у нас сейчас, конечно, все живо, скажем так, но действительно, вот как мне кажется, в первую очередь нуждается в поддержке. Скажите, пожалуйста, с помощью вот вашего фестиваля будет ли возможность соприкоснуться не только людям, которые продвигают традиционные ценности, но и люди, которые мыслят себя в классике, которые говорят на языке классики, но просто из разных стран?
Конечно, конечно. Это вот к вопросу о том, что я уже рассказала про Дениса Андреевича фон Мека, потомок фамилии Чайковских, и он, конечно, за то, чтобы продвигать классику, но можно добавлять некие современные форматы в некую визуализацию, но мы, конечно, понимаем, что традиционное искусство – это один из элементов, а вот это классическое академическое искусство, да, конечно, его требуется сохранять, потому что оно тоже источник для вдохновения, для новых каких-то проектов. И здесь, конечно, я думаю, что мы и этому уделим особое внимание.
Вы приехали в Кыргызстан уже не в первый раз, насколько я понимаю.
Да, да.
Скажите, есть ли у нас потенциал хорошо представить свой культурный потенциал и свои культурные традиции на будущем фестивале?
Я думаю, что, конечно же, есть у вас достойные творческие деятели. И судя по тому, как развиваются те же самые креативные индустрии, там, как они самоорганизуются и планируют, придумывают, проекты реализуют, я думаю, здесь есть что показать. И мы попробуем сделать как-то так, чтобы это было интересно. Вот мы, например, встречались с фондом развития туризма, и здесь тоже получили поддержку, потому что такие фестивали, они помогают открыть страну и привлечь туристов. Здесь у вас очень хорошие гостеприимные люди, есть места, где можно отдохнуть.
Этого много, да. Но действительно будет интересно посмотреть на Нижний Новгород тоже, потому что город-то с какой историей, действительно, новгородский Кремль, говорят, ничем не уступает московскому, на самом деле, по красоте в том числе. Но сам не видел, тоже чувствую свою ошибку. Скажите, как сотрудничать с вами-то, как попасть в формат этого фестиваля? То есть вы делали презентацию, вот найдутся, возможно, с помощью нашего эфира тоже люди, которые мыслят себя в концепции, куда им идти?
Я думаю, что можно обратиться в Россотрудничество, именно поэтому мы там и презентовали свой фестиваль, для того, чтобы люди потом смогли нас найти и предлагать какие-то свои проекты, участвовать в Международном совете кураторов по отбору этих проектов, это тоже можно будет организовать. Поэтому вот мы предлагаем, что основной наш контакт — это контакт Россотрудничества. Там и они нас быстро найдут.
Где в Кыргызстане находится Россотрудничество и Русский дом, я думаю, знает абсолютно каждый. Большое вам спасибо. Мы сегодня говорили о фестивале «Диалог культур», который, мы надеемся, состоится уже в следующем году в Нижнем Новгороде. И надеемся, что наша страна откликнется на ваш зов и действительно хорошо, ярко себя на нем представит.
Спасибо вам большое за эту беседу. Рады были познакомиться. И надеемся, что мы не последний раз с вами видимся.
Спасибо,
о культуре Владимир. Поговорить всегда отдельно приятно. А то все экономика, бизнес, культура – это самое главное, как я считаю.
В гостях у нас сегодня была президент фестиваля «Диалог культур» Любовь Солдаткина. Любовь, рады были познакомиться. Спасибо еще раз большое.
Спасибо. Всего
доброго. Спасибо большое. Продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.